Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Что, Антон, еще раз здравствуйте. Я обычно вот в начале этих встреч представляю в первую очередь наши отношения вот с собеседником. И наши с вами отношения, но они такие исключительно виртуальные пока были. Там мы там переписывались время от времени, знакомы так вот через переписку. И не очень многочисленную, то есть как так просто мы ВКонтакте. И бывали у нас какие-то такие комментарии там где-то, или вот в личной переписке небольшие были, небольшое общение. И в целом, в общем-то, я даже и не знаю там толком, чем вы занимаетесь, как вы. Вот, и поэтому дальше вот я бы хотел вас спросить, чтобы вы, ну, представились вот сейчас людям, которые слушают. Наша аудитория, она какая-то такая, может быть, очень разнообразная. Ну, в том смысле, что люди могут в разных местах находиться, в разных странах. При этом, ну, единственное, что нас объединяет, наверное, два фактора. Это русский язык, что все понимают русский язык, раз мы говорим на русском. И, ну, очень широко это можно назвать стремлением к развитию. Да, все-таки те, кто могут как-то следовать за мной, за моими подкастами, их не так много, но какое-то количество людей есть. И, ну, наверное, их объединяет вот эта вот ценность развития. Вот, а так это могут быть очень разные люди. И вот, соответственно, имея это в виду, как бы вы хотели себе представить сейчас и еще... Ну вот, мой вопрос, кто вы, где вы сейчас находитесь и как вы сейчас, вот в силу, опять же, ситуации военной такой?
Я человек обычный, мужчина, муж, отец, у меня двое детей, жена. Я тренер, я работаю в основном с бизнесом.
То есть бизнес-тренер, да? То есть,
да. Основное, что я делаю, я помогаю начинающим руководителям понять, что такое быть руководителем, что такое руководить другими людьми, чем это отличается от того, чтобы быть исполнителем. И я помогаю уже состоявшимся руководителям лучше понять, что такое люди, как они устроены, что такое чувства, какие они бывают, как это влияет на работу. Это то, чем я занимаюсь профессионально. Сейчас я в городе Львов. Я здесь, потому что один из участников моего обучения просто написал мне в какой-то момент и сказал, что если ты не знаешь, где остановиться, я вот во Львове. Приезжать.
А сами вы, Антон, откуда?
Я сам из Киева. Родился в Киеве, вырос в Киеве. Практически всю свою жизнь я прожил в Киеве, за исключением там, полутора лет, которые я прожил в Донецке. По работе, опять-таки. За вами, Валерий, я через интернет слежу, и для меня наша сегодняшняя встреча, лично для меня, это в первую очередь возможность побыть в каком-то одном пространстве именно с вами. А что может быть важного или интересного, или ценного для вашей аудитории? Вы меня сориентируете немного здесь. Потому что хотелось бы, чтобы и люди, которые тратят свое время на это видео, взяли что-то, что им важно.
Ну, знаете, у меня есть в этом очень такая широкая, может быть, рамка такая, вот широкий контекст этих разговоров. Мне очень важно сейчас какая-то личная встреча вот с человеком, который находится сейчас в военных условиях. Опять, все очень в разных условиях. Вот кто-то в более безопасных, кто-то в более опасных, кто-то выехал за границу, там, кто-то где-то, ну, в общем, по-разному. Вот все мои собеседники в очень разных условиях находятся. И мне важно именно вот эта встреча конкретная, потому что, что я сейчас Ну, замечаю, вот одна из проблем, как мне кажется, этого военного времени, вот в нашем именно времени, в таком в информационном времени еще, что очень много вот этой информации у нас сыпется, и люди часто говорят, что они утопают в новостях, эти новости очень болезненны для них, и кроме того, что это просто ужасные новости, ну вот там разрушение, смерть, и мы не можем с этим не соотноситься, мы переживаем, вот вы говорили, чувства, да, у нас чувства эти проявляются, но одна из проблем, как мне кажется, в том, состоит в том, что когда мы касаемся вот таких новостей, ну, как будто несколько абстрактизированных, что ли, вот какое-то такое слово у меня рождается сейчас, то есть отстраненных, то есть там нет личности, который бы вам вот это вот рассказывал, как-то показывал из своего опыта. Да, мы вот смотрим на это, на эту как на какую-то картинку, с которой мы соотносимся, и там нет субъекта часто. Да, вот там нет субъектности какой-то. И нам с этим очень сложно быть. И особенно если этого много, то это нас начинает как-то перегружать, подавлять. И мне кажется, вот сейчас один из путей сохранения себя и сохранения человечности – это какие-то вот живые разговоры, живой контакт, ну пусть такой вот онлайн, но все равно живой, с живым человеком, где есть субъект, да, где есть вот есть я, есть вы, и мы можем говорить. И кто-то это будет слушать, и они тоже будут видеть там двух людей, разговаривают между собой. И когда люди делятся своими переживаниями человеческими. Вот мне кажется, это, ну, не единственный, но один из, может быть, таких, одна из ниточек таких, которая может как-то Слушай. Возвращать нас к человечности, да, к человеческому Слушай. Опыту.
Очень думаю, думается мне, что я очень хорошо понимаю, о чем вы, потому что, когда я, будучи мальчишкой, читал книги и смотрел фильмы про реальность, военные события в другое историческое время, в других странах, всегда был эффект того, что есть я, а есть вот какой-то сюжет там, за каким-то невидимым стеклом, которое полностью разделяет меня и эти события. И оно происходит в каком-то абстрактном вакууме. То сейчас, когда это происходит с тобой, твоими близкими, живыми людьми, все воспринимается совершенно иначе. И психика включается в эти процессы совершенно иначе. Если говорить о каких-то... Мне, наверное, что откликнулось, родилось сказать в ответ на ваши слова, это, ну, во-первых, вой сирены, которая говорит о том, что может упасть там ракета или бомба на соседний дом или даже на твой, очень неприятен. Он как будто специально создан, чтобы человек не мог усидеть на месте. И когда ты понимаешь, что это часть твоей жизни, в которой ты должен позаботиться о там, женщинах и детях, чтобы они оказались в условно более безопасном месте, вот такой вот фактор, который очень многое меняет в жизни. Когда ты узнаешь о том, что вот реально живой человек, с которым ты там месяц назад виделся, ранен или убит, это очень многое меняет. Когда в твоем окружении кардинально меняется отношение к языку, да, это очень сильно влияет на тебя. Я по себе заметил, что если раньше мне с русским языком было легко, это родной язык моей семьи, да, опять-таки для киевлян это вообще не редкость, это скорее одна из двух видов нормы. Я понимаю, что сегодня я для того, чтобы говорить на русском, ну, там, условно, трачу на каких-то несколько килоджоулей энергии больше, потому что внутри появляется словно некий рубеж силовой, который нужно преодолевать, чтобы не уходить на украинский язык. А, вот. При том, что я отношусь к людям, которые очень четко для себя разделяют поступки и события, да, и там язык и культуру, хотя ну, есть люди разные, есть те, которые этого не разделяют. Поэтому, ну и для меня вот какие-то такие мазки основные срисовать картину, это вой сирен, это дети в подвалах, это дни и дни в машине, когда ты едешь через всю страну с маленькими детьми, они спят в машине. И это разлука со своей семьей, срок, который ты не знаешь и который я вынужден, потому что я вынужден, скажем так, ну что ли, не заставить. Я практически заставил свою жену с детьми уехать за границу. Вот. Это вот мазки картины, в которой ты живешь. И не знаю, как то, вот я заметил, что и я, и мой товарищ, который меня пригласил здесь жить, мы каждый день, я вижу, что мы специально находим, специально ищем и находим поводы улыбнуться. А это труд. То есть мы трудимся над этим, скажем так.
Спасибо, Антон. И действительно, я благодарен вам, что вы тратите сейчас вот эти килоджоули, без шуток, ну, на разговор со мной по-русски, потому что я представляю, ну, знаете, я сейчас действительно очень со многими украинцами на связи, и многие вот там люди из Одессы, которые так русскоязычные, и из Киева, это понятно, что тоже мы, ну, с теми, с кем я общался, все говорили на русском. Сейчас многие переходят на украинский, они меня так аккуратно вежливо спрашивают, можно я буду с тобой говорить на украинском? Я говорю, конечно, ну, пиши мне там на украинском, если я что-то не пойму, у меня есть транслятор там, ну, как уж нибудь разберусь. Но я вижу, насколько это сейчас важно, и насколько это тоже действительно, хотя мы можем это разделять рационально, да, вот здесь культура, здесь язык просто как удобное средство коммуникации, а здесь агрессор, там, государство-агрессор, и это разное, в принципе. Но оно не может быть совсем разным, ну, эмоционально, что ли. И поэтому, мне кажется, действительно здесь важно. Ну, я вот очень, ну, как-то уважаю ваши вот это, как сказать, усилия, что вы можете это делать, и несмотря на трудности, то спасибо вам. Вот, и, ну, дальше вот вы описали действительно, и вот, но я думаю, что одна из наших трудностей, вот я сейчас разговариваю, в основном мои собеседники – это люди мирных профессий, сугубо мирных профессий. То есть вот там какие-то творческие люди. Вот недавно я разговаривал с там, женщиной, она исследователь театра. То есть что может быть более мирное? Там вот есть художники, музыканты. Вот вы занимаетесь бизнесом, это тоже мирная профессия абсолютно, там бизнес-тренер.
И сейчас я скорее преподаватель, даже я бы сказал, чем.
Да, или преподаватель.
Я больше преподаватель, более, чем про бизнес.
Да. Угу, тем более, да. И вот как вы сейчас все-таки себя находите вот в этом абсолютно изменившемся мире, ну, вот в таком по сравнению с мирным существованием, таком вот ненормальном фактически. И, ну, во-первых, как вы вообще в этом это проживаете, ну, опять, что можно сказать, о чем, вот на что можно там как-то указать, если возможно, чем поделиться. Второе, что, может быть, помогает справляться, и, может быть, как раз из тех самых навыков, которые вы переносите из своей мирной жизни, из своих вот накопленного опыта. Потому что, например, даже вот те самые творческие люди, они тоже говорят, что им вот то творчество, он им помогает сейчас, в том числе, среди прочего. Вот как у вас с этим?
Меня всегда очень восхищала эта потрясающая способность нашего мозга, нашей психики экстраполировать умение из одной области на совершенно другую. Вот так творчески применять то, что ты умеешь в какой-то одной сфере, например, в танцах, умеешь вести себя уверенно, и, как следствие, ты можешь начать себя вести уверенно там, в переговорах про деньги за рубежом. Вот это действительно интересная тема.
И вы, извините, вы как-то находите вот это в себе тоже, да, что вот, вот как вот какие-то навыки прям переносятся?
Ну, я такой, я про это какой-то саморефлексии, такой ретроспективы не делал пока. Я не могу, у меня нет подготовленного слайда со списком. Вот у меня были такие умения, и вот как они в это военное время. Я точно знаю, что работает и что помогает там, где-то сознательно, где-то на автомате. Но, во-первых, достаточно быстро наступил момент, когда я понял, что пропустить через себя, вот как бы прожить, переварить весь тот объем информации и эмоций, который обрушился на всех нас, сохранив при этом здоровье какое-то ментальное, я не в состоянии. Я не знаю, кто в состоянии. Поэтому я очень быстро стал дозировать и даже специально где-то закрываться таким образом, чтобы, грубо говоря, для новостей было ограниченное окошко с утра и вечера. И ни в коем случае не больше.
То есть вы просто как-то вот выключаете, уходите из этого, из какого-то канала и все это, да?
Не возвращаетесь в определенное время. Я даже какое-то время себя спрашивал, не занимаюсь ли я каким-то избеганием реальности. И решил для себя, пусть так, я осознанно ухожу от каких-то глобальных процессов в свои локальные, в какой-то свой искусственно создаваемый пузырь активности. Конечно же, я не забываю о том, что происходит вокруг. Не то, что я там отключаюсь вообще от мира. Нет. Но вот на эту тему у Ольги Арефьевой есть, на мой взгляд, прекрасная песня про «У попа была собака». И вот когда попу было особенно грустно, собака приходила и напоминала, что есть такие вещи, как гулять и играть в мячик. Вот играть в мячик тоже... Все равно каждый день нужно и гулять там с собакой, да, нужно работать, нужно, нужно побриться, нужно. Я как человек, который знаком с депрессивными состояниями понаслышке из прошлого, я очень хорошо знаю, что такое сделать, несмотря на то, что сил на это эмоциональных нет, и как можно действовать, несмотря на то, что эмоциональных сил нет. Вот. Поэтому это однозначно ограниченные окошки для контакта с миром, новостями и событиями. Зато в эти окошки я могу присутствовать и быть в контакте не на 5%, и не на 10%. И не через какую-то скептичную защитную маску ума, а по-настоящему реагировать, включаться, вовлекаться, отвечать на... Но какое-то ограниченное время – это первое. А второе – это специально садиться, брать лист бумаги и выписывать список дел, которые ты должен сделать сегодня. Для того, чтобы ты мог вернуться к этому листу. Причем я специально это делаю руками, не на ноутбуке, не в телефоне, а ручкой. Потому что какие-то простейшие умения из каллиграфии, по крайней мере, любовь к ней тоже возвращает. И открытие, недавнее открытие мое личное, так сложилось само собой, что я посетил два урока испанского языка, ну, я очень давно учил испанский, вот так, так само вот как-то срослось.
То есть уже вот в военное время?
Да, за последние несколько дней. А это, ну, учитывая, что для меня языки это интересно, это оказалось еще одним островком. Да, на который можно вот выбраться на время и хапануть там воздуха, ресурса свежего, здорового, с которым потом ты сможешь трудности все равно снова проживать. Вот. Получается, что жизнь сейчас метафорически так похожа на в пузыре своем, где ты делаешь нужные дела для близких и для себя ежедневно и восстанавливаешься, и открываешь форточки, окна пузыря, контактируешь с миром, действуешь дальше с волонтерами, с новостями, с людьми, которые в трудной ситуации. Настолько, насколько тебя хватает, и снова возвращаешься в этот пузырь. Как-то так.
Я, ну, что я здесь как бы у вас слышу? Несколько, мне кажется, важных пунктов, но для меня важных лично. И, ну, во-первых, вот это последнее про испанский язык, и что многие как раз сейчас вот с кем я разговариваю, с украинцами, в очень разных ситуациях, даже в самых там, самых таких ужасных, но вот они стараются хоть какие-то элементы нормальной жизни привнести, вот хотя бы чуть-чуть, вот где они могут действительно вернуть это, нормализировать, вот чтобы оттуда из мирной жизни перетянуть сюда в ненормальную ситуацию войны. И это дает опору, это действительно дает какой-то воздух, дает вот этот вот какой-то вот этот вот ресурс. А второе, мне кажется, вот это, знаете, парадоксальное такое, вот вы сказали, что вам знакомо депрессивное, ну, депрессивное состояние, и мне кажется, это парадоксальная сила, которую мы можем черпать из своих там проблем, с которыми мы, ну, даже если не преодолели их, но с которыми мы как-то так или иначе соотносились. Вот я вспоминаю фильм Триера, как он, «Меланхолия», по-моему, назывался. Там про конец света вообще-то, там, в общем, весь фильм. К земле приближается там какое-то вот небесное тело, там, и все понимают, что это конец света, что вот скоро, ну, через несколько дней все закончится, жизнь на планете. И в этом фильме одна из героинь, вот у нее клиническая депрессия, то есть она вообще никакая, то есть совершенно, вот она ничего не может. И получается, что когда вот этот вот астероид или что там это было, уже приблизился близко, то все начинают, ну, просто сходить с ума, паниковать, и только она справляется с этим, потому что она знает, как с этим быть. И вот это, мне кажется, важное такое умение, вот опять же, для тех, кто вообще занимается как-то собой, своим развитием, всматривает в себя, какой-то интроспекцией, какой-то рефлексией какой-то вообще, то или иной, там, медитативной, там, не знаю, какой-то рациональный, как угодно. Но если у нас появляется этот навык, мы вообще навык всматривания в себя, мы неизбежно находим какие-то проблемы в себе, те или иные там. И мы пытаемся с ними как-то отнестись и справиться. Получается, что мы научаемся вообще иметь с этим дело, и уже если действительно ситуация такая совсем плохая приходит, ужасная какая-то, то у нас хотя бы есть какое-то вот умение, как быть с собой в этом, да, как себя вот проводить через это. Как, ну, вот и вы сказали, что, например, регулировать количество новостей. Это немногие могут как раз сейчас. Мне вот как раз многие жалуются на то, что захлёстывает это, что они не отслеживают этот момент, да, вот у них нет этого навыка, как себя останавливать. У них нет навыка структурирования. Вот это, например, как вы тоже, то, что вы делаете, списки составлять дел, вообще какое-то составление рутины. И вот живут как-то в потоке в каком-то, и все.
Я очень несписочный человек. Просто когда по-другому вообще никак, мне кажется, что сложно найти что-то более надежное, чем твой же собственный список, за который ты можешь держаться и идти вперед. Если бы, вот я думаю, что если бы мы сейчас были вместе всей семьей, то мы бы, наверное, пекли хлеб. Мы раз в неделю старались печь хлеб сами. И когда ты месишь тесто, когда ты вдыхаешь аромат, вот это те самые островки нормальности, да, сейчас для нас с моим товарищем это кофе. Ты заварил кофе, ты пьешь кофе, это островок нормальной, регулярной жизни. Та же практика медитации, да, это островок нормальной жизни.
Чем вы продолжаете островок, медитировать сейчас, да?
Это было трудно, было много пропуска, паузы такой вынужденной, ну, просто банально, потому что, когда ты едешь в машине со своей семьей и не выходишь из нее несколько дней, ночуешь в машине, там не до медитации. Хотя, конечно, ну, когда мы практикуем определенное время, ты в состоянии легкого такого присутствия все равно время от времени входишь, да, когда ты что-то делаешь. Но некто больше ложится не что я снова стал практиковать, а что практика ко мне вернулась, вот как-то так мне ложится на язык больше. Вот практика ко мне вернулась через несколько дней после того, как я стал жить уже здесь один, без близких, на одном и том же месте. Пока еще переезжал, это было очень сложно.
Знаете, мне здесь вспоминается такое известное дзенское выражение, это «дзадзен сидит нас». Не мы сидим дзадзен, а он сидит нас. Сама практика проходит сквозь нас.
И интересно, что это не столько метафора, сколько суть.
Угу.
Потому что вот сейчас, когда неизбежно сталкиваешься каждый день с тем, что вынужден отслеживать себя, в этом плане военное время не дает спуску, не дает расслабиться. Должен отслеживать себя, потому что если ты себя где-то упустил или потерял, то ты не выполнил какие-то обязательства перед другими людьми, а сейчас это особенно больно. Даже банально не, там, не выполнил работу в срок. Для кого-то деньги сейчас жизненно критичны. Да, или в общем-то, не сделал что-то. Ты должен отслеживать себя, не деваться никуда. То в этот момент еще больше замечаешь, что не тебе служат какие-то жизненные принципы, а ну, я больше являюсь слугой каких-то жизненных принципов. Хотя бы потому, что не я их создал в своей голове, и я ими командую.
Mm-hmm.
А мы их даже иногда не то чтобы отслеживаем, а они просто реализуются через наши мысли, действия. И я, может, даже никогда и не вспомню тот момент, когда какой-то важный принцип, например, вот та самая ценность развития, которую вы сегодня сказали, когда она стала частью моего вот какого-то глубинного «я». А я повседневный, в какой-то смысле, просто уже следствие, слуга этой ценности. Поэтому, скорее, ценности живут через нас, чем мы сами решаем, как, какими ценностями жить. Вот. Это очень стало заметно в это время.
Mm-hmm.
Когда общаешься с разными людьми, ведут себя абсолютно по-разному. Когда самые близкие люди неожиданно действуют из формата, из такого принципа, что я сначала решу все, что касается лично меня, а потом, может быть, подумаю о других. И абсолютно незнакомые тебе люди действуют из принципа. Я сейчас безоценочная серия, mm-hmm. там кто-то хорошо или плохо. Mm-hmm. Вот просто так люди проявляются. И абсолютно незнакомые тебе люди проявляются из внутреннего принципа сделать еще что-то для кого-то, еще что-то для кого-то, еще что-то для кого-то. И где здесь я? Ну, при чем здесь я? Есть другие. Вот. Ты понимаешь, что у людей своего собственного авторства, как они живут жизнь, очень много. Скорее, в них есть какие-то как принципы, эти принципы реализуются через этих людей. Как-то так это выглядит для меня сейчас, вот mm-hmm. все, что я вижу вокруг.
Ну, мне кажется, знаете, ну, во всяком случае, как я это воспринимаю, что у нас как будто вот сегодня вы танец упоминали, просто я много занимался танцем, движением тоже в своей жизни. И вот это для меня, ну, есть вот если мы условно выделяем какое-то личностное, как вот, как я, да, как то, что выбирает, то, что совершает какие-то выборы постоянно, решает, что делать, что не делать, там, сознательно, бессознательно, как-то смешанно, да, но все-таки у нас есть это переживание, я делаю, я решаю, я выбираю. И есть вот эти ценности как архетипы, которые тоже встроены в меня, да, вот как сила, которая меня куда-то влечет. Ну, для меня важна там свобода, mm-hmm. предположим, я ее осуществляю. Для меня важна дружба, вот связь с людьми, я ее осуществляю, вот в том числе, например, сейчас через эти подкасты. Но для меня это какой-то, знаете, вот танец вот этого, ну, можно назвать это эго, личность, там, в этом смысле, в этом контексте я это как синонимы, там, персоны даже, ну, в общем, как-то mm-hmm. вот моя ну, как я чувствую, переживаю себя, как я. Да, вот тот, кто делает выбор. Маленькая, я так назовем это. И есть вот эти архетипические ценности, и я с ними в отношениях. И получается, что да, они проходят через меня, но мне нужно дать этому пройти. Да, мне нужно выбрать, как бы. Вот, и вот этот вот здесь выбор наш вот все-таки он, я чувствую, как что он есть, да, насколько я отдаю себя, вот позволяю этой ценности воплотиться через меня, вот через мои действия, через мое вот проявление любое. Вот то, что, например, я сейчас с вами, мы с вами разговариваем, я в этот момент я проявляю вот, ну, несколько своих ценностях, о которых я знаю, что именно я проявляю, да, то, что я это осуществляю. Вот для меня это важно. То, что вы откликнулись на мое предложение, ну, мне кажется, это тоже как-то связано с вашим ценностным этим полем, да, что ли, можно, ну, так
сказать. Как же я мог не откликнуться?
Ну, вот это все-таки здесь есть определенный выбор тоже. И вот для меня это такой танец с этими ценностями, когда мне нужно все-таки совершить этот выбор, предоставить им себя, предоставить им тело, сознание, предоставить им слова свои, вот свои возможности, которые у меня имеются.
Мне кажется, мы здесь упускаем из виду очень важный фактор. Возможно, вам уже в полной мере или достаточно хорошо удается видеть, слышать, воспринимать эти архетипы как что-то, с чем вы можете быть в диалоге. Я знаю про себя, что для меня эти моменты иногда есть, а иногда их нету. Я обнаруживаю себя уже станцевавшим танец какого-то архетипа. Я смотрю по сторонам, и я вижу огромное количество людей, которые не просыпались от того танца, который танцуют их архетипы. И диалог получается иногда не с человеком, а с набором, назовем их, этих стереотипов. Ведь вот в это военное время, кроме простых банальных вещей из серии «Есть ли теплая вода и тепло ли в доме?», да, вот у меня сейчас огромное счастье, что в этом доме тепло. Это огромная ценность, потому что есть много домов, в которых нет тепла. И в это время года это ужасно. Есть и уровень отношений с другими людьми, не только это вот потребности тела, потребности общения. И здесь тоже очень много выросло, ну, новых сложностей. Возьмем простейший такой, вот мы заговорили про архетипы, принципы. Я думаю, что в нашем с вами сообществе, среди наших слушателей, есть много людей, для которых так или иначе в какой-то форме важен принцип «не суди, да не судим будешь». Да? Ну, вот как, в какой-то там его интерпретации. В то же самое время этот принцип практически несовместим с теми процессами, событиями, действиями, поступками тысяч людей, которые сейчас ассоциируют себя с защищающимися или нападающими. Или... И вот много таких еще штук, где свои люди были, а теперь они не... А теперь смотришь на человека, а он не совсем твой. А кто-то был не твой, а теперь он твой. Вот эти вот каким-то принципом.
Дон, а как вы вот с этим? Я прекрасно вас понимаю, потому что, ну, это действительно сейчас происходит со всеми, я думаю, ну, потому что эта ситуация нас всех накрыла, как вот такой вызов огромный, в том числе я вижу, насколько связи, бывшие в мирное время, основанные на чем-то одном, на каких-то одних там контекстах, так бы я сказал, мирных, как они начинают подвергаться вот этой атаке, как они начинают, ну, вот, напряжению какому-то, тоже испытанию подвергаться, вот наши связи дружеские, какие-то, не знаю, профессиональные, какие угодно, именно на ценностной какой-то основе, и вот убеждений, ценностей, истории, которые мы вкладываем в это, и, ну, и получается, что каждый из нас как-то с этим соотносится. И кто-то там, ну вот, все, особенно сейчас с такой вот в этих, как это, соцсетях, вот эти, да, значит, люди там отфрендживают кого-то, блокируют кого-то, с кем-то наоборот, значит, дружатся, там вот с кем-то поддерживают контакт, с кем-то нет. Я вот лично, ну, просто так как, опять же, если раз мы заговорили про ценности, об этом сейчас очень много как раз в той или иной форме разговоров, и вот моих вот этих, они все, в общем-то, об этом. А что же важно-то? Вот что важно? Мы про что? куда мы движемся, на что мы опираемся. И ну, для меня, я прямо так называю дружба, вот одним словом, дружба, она имеет много-много-много разных воплощений, в том числе любовь, в том числе вот дружественность в целом, как отношение к миру, и вот конкретные очень дружественные связи с, прям с людьми, с конкретными. Для меня это ценность, которую я бы хотел сберечь, чтобы, ну, как сказать, сделать все для того, чтобы сберечь эту ценность и, соответственно, какие-то из этих связей. Хотя я понимаю, что не все удастся сберечь, потому что не все зависит от меня, это всегда обоюдное какое-то. И вот как вы находите себя в этом, да, вот потому что действительно вот люди, есть довоенные связи, и как сейчас?
В том мировоззрении, в том майндсете, да, назовем его, который у меня сформирован, а он сформирован во многом. Как-то, у меня есть некая профдеформация. Так как я тренер, работающий с бизнесом, то так или иначе на многие вещи смотришь как на технологии или как на паттерны, на какие-то закономерности, чтобы можно было этим управлять и этому учить. Есть просто вот такой способ смотреть на это, на все, как на... Сейчас сформулирую более таким более лаконичным языком. В общем, война, как и большая сумма денег, работает неким увеличительным стеклом, под которым мелкие детали размываются, более мелкие, а какие-то наиболее вот значимые, они вот они становятся огромными. И то, что когда-то спало или там, ну, дремлет в человеке какой-то внутренний принцип, который не актуален в внутреннее время. В военное время он просыпается. Например, как вот этот принцип зуб за зуб, око за око. Например, да? Или другие принципы. И в повседневной жизни, когда у всех все относительно хорошо, это не влияет на коммуникацию. А сейчас очень влияет. И вот такие вот факты, которые я наблюдаю каждый день, события, да, это когда крупные международные компании специально и обучают своих руководителей, как вести себя, если у них одновременно есть в одной команде сотрудники из Украины, из России, из Польши, там, из США, и они все вместе выходят на одну встречу. Что им делать? Как им быть? А от их продукта, например, зависит в конечном итоге, например, медицинское оборудование или банковская система. Ну, то есть не то, чтобы они там просто, не знаю, там ерунду какую-то в свое удовольствие делают. Или еще один объективный факт, это когда масса семей раскалываются, и люди перестают быть семьями просто потому, что вот если вот здесь на стол, если можно выложить в отношениях двух людей, выкладывается сразу несколько карт. Карта общего мировоззрения о том, что такое жизнь, что такое дружба, что такое человек лично для меня и лично для тебя. И какая-то карта выкладывается, на которой написано, что такое нормально в военное время и что такое ненормально. Она никогда раньше не выкладывалась на стол, когда мы общались с другими людьми. И выкладывается еще одна карта с каждой стороны. Это как мне сейчас и что ты делаешь по отношению к тому, как мне сейчас. Ну и вообще должен ли ты с этим что-то делать? Потому что если мне сейчас плохо, а ты по отношению к этому делаешь не то, чего я хочу. И эта третья карта, она тоже в мирное время крайне редко выкладывалась на стол. Соответственно, вот если мы сейчас, условно говоря, да, с вами, Валерий, сидим, общаемся, между нами есть виртуальный стол, и на нем с каждой стороны лежит не одна карта, как в мирное время, которой просто написано, там, что я люблю, что я не люблю и что мы можем вместе делать. И вот мы вместе. Мы можем как-то учитывать эти границы друг друга, и нам хорошо. Но кроме этой карты лежат еще три. Что такое, там, допустим, я христианин, а вы мусульман, например. И там, я условно говорю, да, вот какая-то жизненная философия, она же может очень отличаться. Да, тот же самый, зуб за зуб, око за око, да, нет. Да? Вторая карта – это карта про вот что правильно или неправильно военное время. И если к этому добавляется еще четвертая, которая для многих важна, это карта, что я думаю про политический режим того или иного политика, то, на мой взгляд, вот это становится настолько сложно остаться в продуктивных отношений, протянуть ниточки, сохранить мосты, когда столько разных карт с каждой стороны выложено, что ничего удивительного, что люди с этим не справляются. Но с другой стороны, если ты находишь человека, у которого хотя бы одна карта из трех или четырех почти такая же, как твоя, то в стрессовой ситуации, наоборот, знаете, включается такое вот человечище, вот это вот мой, вот это вот или моя, вот как здорово, что я тебя нашел. В свое время меня учили, что для того, чтобы строить успешные отношения с людьми, нужно уметь аккуратно бросаться в других людей своими картами. Но сейчас мы все стоим совершенно перед другим выбором. По крайней мере, я могу сказать, что здесь, в Украине, перед каждым из нас, для многих еще в 2014-м, а для абсолютно всех вот, 24 февраля стал выбор, ты обозначаешь четкую однозначную позицию, которая определяет, кто с тобой и кто не с тобой. Или какую позицию ты обозначаешь. И каждый этот выбор делает, конечно, по-своему. Не знаю, насколько вот эта моя метафора карт понятна, но я это вижу таким образом. Ну,
мне она очень понятна, ну, в смысле, что мне кажется, она полезна, и вообще вот такое какое-то видение, да, что ситуация сложная. Мне всегда интересно от абстрактных карт.
Да.
Они очень важны, но вот дальше мне всегда интересен личный маршрут. Вот как вы проходите, может быть, там, имея в виду эти карты по этому пути. Ну, вот вы сказали, что для вас сейчас очень важна вот эта, ну, как вы сказали, для всех украинцев
позиция. Один из лидеров во многом там, ключевых медийных лиц. Интернет стабилен, сейчас мне просто что-то отвлекает.
Да, нормально.
Да? Один из лидеров и ключевых медийных лиц Украины сказал такую очень важную фразу. Я от нее толкнусь и перейду, собственно, к тому самому личному маршруту. Он сказал, что в самое нечеловеческое время очень важно суметь оставаться людьми. И это человек, который сейчас формирует мнение, ну, огромного числа украинцев. По крайней мере, старается на него влиять. Потому что вот у нас приезжали французские журналисты, где-то 1-2 марта они опрашивали огромное количество людей по всей Украине, задавали один и тот же вопрос. Какое чувство у вас сейчас самое главное? И больше 70% людей ключевое чувство было ярость и ненависть. Ярость и ненависть. Mm-hmm. И если подумать о том, что происходит с нами в момент кризиса и войны, это абсолютно нормальное, здоровое чувство. Не в том плане, что его можно как-то осуждать. Оно адекватно ситуации. Тем более для биологического существа, которое хочет выжить и хочет, чтобы его родные выжили, это очень важное чувство. И в то же время оставаться людьми, это значит отдавать себе отчет в том, на что и как ты эту ненависть направляешь. И против кого. И во что она превращается. Поэтому мой личный маршрут – это каждодневная внутренняя борьба внутри себя, а в коммуникации с другими людьми тоже сейчас скажу, борьба даже не борьба, а сказать, ну, больше все же про работу. Здесь особой борьбы внутри нет. Это про работу о том, чтобы я смог повернуться лицом к другим каким-то чувствам, аспектам, учитывая, что, опять-таки, я человек абсолютно мирной профессии, абсолютно мирного склада мышления. Что касается других людей, есть люди, я понял, что я выбрал так, есть люди, которых я не понимаю. Исходя из моих ценностей, я не готов судить, оценивать, но я понимаю, что сейчас у меня нет ни времени, ни сил, ни желания взаимодействовать с людьми, которых я не понимаю. И сил, и времени судить и оценивать тоже нет, честно. Это на самом деле, если это делать с толком, смыслом, с расстановкой, это огромный труд адекватно оценить. Поэтому я этим не занимаюсь. Поэтому есть те, кого понимаю, а есть те, про кого понимаю, что пока просто не буду тратить время и сил. И это очень просто оказалось. Вот это как раз оказалось очень просто. Я думаю, что намного сложнее тем людям, которые внутри себя так или иначе, осознанно или не очень, выбрали доказывать что-то кому-то или создавать кому-то намеренное какое-то, на кого-то эмоциональное давление. И я думаю, что в каком-то смысле это тоже нужно, если человек искренне верит, что чтобы в Российской Федерации что-то происходило по-другому, люди должны там как-то по-другому мыслить, то я должен на них как-то воздействовать, чтобы они начинали по-другому мыслить. У меня про себя всегда было сомнение о том, вправе ли я вообще кому-то другому объяснять, как он должен мыслить. Если он мне, по крайней мере, за это денег не платил и не сказал, будьте моим тренером и научите меня, как мне мыслить. Вот. Но у всех, опять-таки, свой абсолютно разный взгляд на это. И я знаю, что у нас людей, которые намеренно идут в соцсети для того, чтобы оказать воздействие и давление в надежде, что там, на стороне Российской Федерации, сегодня станет еще пару-тройку людей, которые будут против своего, своей власти, своего режима, станет больше. Это тоже выбор. И этот выбор мне понятен. Опять-таки, у меня много других дел, я занимаюсь другими вещами. Но этот выбор мне лично понятен. Что думаете?
Ну, я очень с этим согласен, что действительно есть военное время, есть мирное время. И вот, ну, как время для всего. Время разбрасывать камни, время их собирать и прочее. Что действительно вот сейчас, как мне кажется, время максимального фокусирования вот того, что мы можем делать, и такой канализации. Вот создание каналов, реализации действительно определенных ценностей и работы там, ну, конкретно на победу.
Вот я бы это даже вот так бы даже.
Да, показал. Может быть, так. Да, ну, в общем, вот, да, как да. И поэтому действительно, вот мне кажется, очень важно, что вот сказали, вы то же самое сказали, как я слышу, то же самое, для меня то же самое, про ограничение себя в новостях, это тоже вот это границы, то есть определение границ. Вот у канала должны быть берега. Вот такие, да. Такие, какие угодно. Да, тогда по этому каналу может что-то действительно протечь куда-то, вот в направлении в каком-то. И, соответственно, с людьми то же самое. Вот есть вот эти вот люди, которые, с которыми действительно вот разделяемые ценности, с которыми мы можем двигать всю эту машину в сторону вот победы конкретно, да, реализации определенных целей, задач. Со всеми остальными будем разбираться позже. Мне кажется, так. Ну, у меня вот, например, то же самое там, ну, с братом, например. Он там, вот с той стороны. У него там свои, значит, эти убеждения. И я понимаю, что вот сейчас мне точно не до этого. Я единственное, что я ему сказал, что все, давай вот через нашу семью это не пройдет. Мы ко всему этому вернемся потом. Так как в любом случае мы живем в разных странах, мы, в общем, не соприкасаемся друг с другом каждый день. Вот потом будем разбираться. Сейчас вот я не хочу, чтобы в нашей семье, внутри нашей семьи была война. Поэтому вот мы будем в определенных рамках общаться. Все, вот все остальное. Ну вот, скажем, вот по поводу этой темы меня заботит о том, конечно же, что происходит в России с русскими людьми, с россиянами. Я У меня гражданство российское по-прежнему, хотя давно там не живу. И у меня такая же связь с россиянами, как и с украинцами. Ну, в смысле, что я каждый год приезжал туда, проводил там семинары и так далее. У меня остаются все те же связи. Но вот мой способ как раз такого получается, что я создаю этот канал. Ну, например, сейчас просто я провожу каждое утро занятия. Туда приходят и украинцы, и россияне. И люди из других стран с разным гражданством, но говорящие по-русски все. И мы там в этом пространстве, мы пребываем вместе. И украинцы рассказывают о себе, о своей ситуации. Вот кто где. Вот у нас была, вот я, собственно, начал эти подкасты, оттолкнулся, собственно, от этой встречи. Там была вот у нас, она и до сих пор есть, участница Галина, которая просто вот, она была в Чернигове, в осаде. Она оттуда выходила каждый день, пока была возможность. У них постепенно все заканчивалось. Вода горячая, там холодная вода, отопление. Потом, и когда уже электричество закончилось, все, она не смогла выходить на связь. Потом там подзарядилась, вышла, показала, сказала привет, опять ушла. Ну, в общем, было какое-то время. Потом она все-таки смогла выехать оттуда, вывести отца. Сейчас она в Киеве, опять выходит на связь. Вот и увидев, как она это все проживает и как она говорит оттуда, я, собственно, начал эти подкасты. Я первую встречу устроил с ней, и вот потому что она меня очень вдохновила на это. Вот как раз вот как человек проживает это все, как он проходит через все это. Но вот что здесь важно, что туда приходят вот россияне тоже, и они слышат эти истории. И для них этот вот контакт с живыми украинцами, в смысле с живым опытом людей, которые вот с этой Галиной, там люди, которые в Киеве, люди, которые в разных местах, и они это слышат. И, конечно, туда ко мне не приходят вот те, которые за войну, не могут туда просто в принципе прийти, мне как они туда попадут? Ну, смотри, что... Никак.
Они просто не ходят в такие места.
Да, конечно. Вот. И те, кто приходит, они в любом случае на нашей стороне, на этой стороне. Но в любом случае это как такие вот агенты, что ли, да? Агенты этого видения. И это, мне кажется, важно. Да? Потому что им сейчас очень по-своему сложно, как тоже сказала одна из участниц таких наших встреч, с большой болью, с большой горечью она сказала, что я чувствую, что мою страну оккупировал мой народ вот там в России. Она чувствует себя так там. И это, конечно, большая трагедия тоже. Ну вот внутренняя, да? Ее не бомбят там, но вот она чувствует себя под оккупацией своим же народом, который вот ходит вокруг и рисует там эти буквы Z на своих машинах. И с этим сложно, поэтому им тоже нужна определенная сила, и вот это разделение пространства, что мы вместе, что мы можем быть вместе, что мы можем поддерживать друг друга как-то, да, просто вот хотя бы словами, хотя бы каким-то сопереживанием. Вот такое вот для меня лично, ну, какое-то опосредованное действие, в том числе на среду в России, как на сохранение вот этих вот тех самых своих, что ли, как-то вот чтобы мы могли это пронести, провести дальше. Но, конечно же, мои основные сейчас усилия тоже сконцентрированы на помощи украинцам, ну, той, которой я способен там, вот, в своих условиях, да, там, просто через в основном какие-то контакты и поддержку такую. Вот, Но вот я очень согласен, что вот это фокусирование сейчас важнее гораздо всех там этих. Ну, мне я никогда этим не занимался особо, кому-то там доказывать в комментариях, что кто-то не прав в интернете, это, мне кажется, вообще и в мирное это время абсолютно какое-то бесполезное дело. Антон, а да. Вот вы... Да, вы откликнетесь как-то?
Еще раз?
Вы начали говорить, что-то вы хотели откликнуться как-то на мои слова?
Да. Мне, во-первых, хотелось сказать, что мне очень понравилось, как вы обозначили определенные правила в своей собственной семье с братом, исходя из своих ключевых ценностей. Да? Четко понимая, что дружба и семья — это надценность, И в вашей системе ценностей это важнее, чем там, кто прав или виноват именно сегодня по поводу какого-то конфликта. И это выбор мне очень про то, что постараться сохранить ценное, несмотря на то, что внешние обстоятельства постоянно атакуют, в том числе и мозги близких наших людей. Вот. Да, опять-таки, да, есть архетипы, которые захватили нас, есть архетипы, которые захватывают их. Второе, что мне очень откликнулось из того, что вы рассказали, это про то, что мы так или иначе, каждый делаем то, на что способны. И вот тут бы очень хорошо понимать, на что ты способен, на что ты можешь делать, чтобы не расплескиваться на все, потому что ресурс очень ограничен. Да, я никогда не ощущал настолько явно, насколько мой ресурс ограничен, чем за последние пару недель. Когда ты все время в одном и том же помещении, и в тебе много трудных чувств, и психика иногда говорит: стоп, я не готова дальше работать или писать, или общаться. И ты изо дня в день видишь, сколько ты реально можешь сделать, и чего, и на что ты не способен. Это очень наглядно. Mm-hmm. Вот.
Это опять же про фокусирование, мне кажется, вот, ну, про какой-то тоже, когда мы говорим про, вот вы говорили о том, что вот разные люди выбирают по-разному, сначала сделают для себя, а потом для других, а другие говорят, сначала сделают для других, и я там все сделаю для других, а про себя забуду вообще. Вот здесь вот, наверное, какой-то важный этот баланс, потому что всегда люди припомнят вам, что сначала маску на себя нужно надеть, потом на других. И в этом есть своя правда, и что вот это вот сохранение, ну, какого-то ресурса, чтобы сохранить его и пронести дальше, потому что я же смогу больше сделать, если я смогу сейчас там позаботиться о себе тоже. И вот это, конечно, трудная задача в смысле какого-то этого распределения вот внимания туда и сюда, и вот в вашей сейчас ситуации, когда этот ресурс очень ограничен, это, конечно, трудно все.
Я знаю очень многих людей, которые, во-первых, именно себя в первую очередь подпитывают и наполняют волевыми, эмоциональными и ресурсами и дисциплиной, когда действуют ради других. Mm-hmm. Это абсолютно нормально для огромного количества людей. Именно действие для других — почувствовать себя здоровее, лучше выспаться, не потому что ты специально заботишься о себе, чтобы потом дать больше другим, а потому что, заботясь о других, ты начинаешь чувствовать себя лучше. И второй момент – это вот этот потрясающий момент дисциплины, когда ради того, чтобы накормить себя, ты не встанешь, не сделаешь нормальную еду. Но для того, чтобы накормить детей, ты встанешь и сделаешь даже лучше, и подумаешь и про завтрашний день. Когда мы ради других делаем намного более классные вещи, чем чисто ради себя. Это нормально для людей, мне кажется. Это абсолютно нормально для людей. И вот эта вещь, которая меня поражает сейчас, как вы сказали, вот по ту сторону. Ведь ключевой лейтмотив, который объединяет людей, которые рисуют букву Z, это не про то, чтобы делать что-то для... Допускаешь даже для своих же. Да, своих. Но ключевой мотив — делать, наносить какое-то непоправимое, в кавычках, счастье другим. И вот мне кажется, что в этой энергии, в этих эмоциях люди не могут чувствовать себя в конечном итоге здоровыми, счастливыми. Мне кажется, это противоестественно.
Да. Отлично.
Антон, для вот... меня, для меня здесь неизбежно каждый день всплывает метафора нацизма Германии, да, там, 39-го года, на уровне знаков, на уровне вот каких-то символов, которые я вижу в новостях и которые я знаю из истории, и которые я знаю из психологических экспериментов. экспериментов, когда группе людей говорили, выберите свой знак, выберите, чем вы отличаетесь от других, и выберите, что вы хотите сделать с другими, чтобы им стало лучше. Вот, и вот после этого, да, мы знаем, многие знают психологические эксперименты, когда там 30 студентов через неделю превращались практически в национал-демократическую партию. Вот. Это важный аспект. И мы снова возвращаемся к тому, вот есть мир, есть я, и как я с этим соотношусь, и что я делаю сегодня. В военное время ты этот выбор делаешь каждый день.
Да. Вот. Антон, мы с вами договаривались на час. Я там не хочу как-то вас задерживать, потому что у вас действительно сейчас ресурсов не очень много, и время ограничено, и очень много дел. И ну, я очень благодарен за ваше время. Знаете, последнее, я обычно как-то завершаю такой, можно сказать, ритуальный вопрос тоже уже становится в этих разговорах. Вот есть у вас какой-нибудь, вот при том, что наша аудитория сейчас очень разнообразная, и все в разных местах живут, сложно вот так конкретно обратиться к кому-то, да, адресно. Но вот если для такой вот широкой аудитории, можно сказать, для мира, да, вот сказать это трудно бывает. Но вот что бы вы хотели, может быть, могли бы сейчас сказать? Вот из своего места, где вы находитесь. Место, я имею в виду, экзистенциального, что ли, места, да. Вот так можно назвать это.
Мне хочется сказать, что... Не знаю, почему-то именно это хочется сказать, что все равно все будет хорошо. Оно уже не хорошо. Уже не хорошо. Мне кажется, этот ключевой нарратив из любой сказки, на которой мы были воспитаны и выросли, он очень важен в жизни. Он задает нам вектор. Это не просто про надежду, это про силы действовать каждый день. Откуда у меня возьмутся силы действовать каждый день, если я не верю в то, что все будет хорошо? Вот это вот хорошо, мне кажется, это очень и очень важно для всех. И каждый день помнить, а что все-таки мне удалось сегодня из вот этого пути к хорошо. Все будет хорошо.
Спасибо, Антон. Спасибо большое. Очень какой-то ценный разговор для меня был. Спасибо. Недаром мы говорили про ценности. Важней. Я бы, ну, как через какое-то время... Если будет возможность, и у вас, ну, я постараюсь, чтобы она у меня была тоже, и вернулся бы, и продолжил, может быть, потому что это, ну, имеет смысл как-то продолжать. Вот, уже.
Да, что и как происходит в динамике, это может быть тоже очень интересным. А в любом случае, спасибо вам, Валерий, за то, что вы делаете, за все подкасты, за группы, за все, что вы ведете, это очень поддерживает. Спасибо.
Спасибо. И остаемся на связи. Спасибо всем, кто слушал это.
Спасибо.
Счастливо.